литературы имени Даля. Мы говорим о книгах, которые сыграли важную роль в истории культуры, в истории литературы. И сегодня мы говорим о книге «Холодная весна. Годы изгнаний». Книга написана Ольгой Черновой Андреевой и издана в серии «Чужестранцы». А сегодня большой, очень яркий состав участников. Я сейчас всех представлю. Дмитрий Петрович Бак, директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля. Давайте поаплодируем. Елена Даниловна Шубина, издатель, главный редактор издательства. Ярослав Викторович Леонтьев, научный редактор книги, доктор исторических наук, историк. И с нами на прямой связи из Страсбурга, из Франции, Любовь Евгеньевна Шендерова-Фок, переводчик и составитель книги «Холодная весна». Добрый день, Любовь. Книги сегодня можно будет не только обсудить, но и купить. И поговорить о ней с участниками, которые принимали непосредственно участие в работе над книгой, и также можно будет подписать эти книги. Первое вступительное слово я передаю Дмитрию Петровичу, чтобы он нас всех поприветствовал. Спасибо.
Да, это уже второе, потому что первое было у вас, Таня, и мне очень радостно, дорогие друзья, вас видеть. Вот, в середине лета, все понятно, пора отпусков, но мы решили не прерывать наш проект. Он очень важен для нашего музея, потому что не во всех литературных музеях, так сложилась жизнь, не во всех литературных музеях уделяется внимание современной литературе. Очень часто музей воспринимается как место, где можно познакомиться с какой-то далекой, раз навсегда уже сложившейся и дававшей авторитет классикой. А вот живой литературный процесс как бы на втором плане. У нас не так. Мы стремимся, чтобы у нас обсуждались книги, как правильно Таня сказала, интеллектуальные бестселлеры. Это могут быть книги очень разных жанров. И мы рады, что сегодня вот эта ярчайшая книжка Ольги Черновой-Андреевой у нас будет обсуждаться. Еще несколько слов, кроме радости вас всех видеть, я скажу просто как читатель, потому что никак не могу себя числить специалистом в этой области. Что я подумал? Я подумал, что эти мемуары, в общем, не очень необычные, потому что автор сохраняет сочетание того, что очень редко удается достичь. По-моему, в повести детства это есть. Есть, как писал Чернышевский, чистота детского восприятия, когда ребенок просто описывает Азефа, как он ему кажется, например, входящий в двери. И очень трезвую внимательность анализа. Что-то среднее между детством и совсем другой книгой, на мой взгляд, книга Лидии Яковлевны Гинзбург, вернее, даже серии книг о блокадном человеке, потому что о таких страшных делах, временах, событиях ведется такой размеренный рассказ то ли взрослого свидетеля, то ли детского непосредственного участника. Для меня очень важно, конечно, все, что связано с учредительным собранием и тонкостях, которые с ним связаны, потому что это, опять же, увидено изнутри семьи Чернова, не более не менее. Это необыкновенно важная история. Ну, конечно, все это публикуется не первый раз. Мы прекрасно знаем об этом, слышим от тех людей, которые делали книгу. Но все-таки в этой версии, как я понимаю, полный читатель встречает книгу в первый раз. Что еще? Мне очень показалось важно внимание Ольги Черновой-Андреевой к своим первоначальным восприятиям. Это опять Толстой. Толстой знаменитый фрагмент, что меня моют, ласковые руки. Здесь тоже очень много вот этого тактильного детского ощущения того, что окружало тогда вокруг. Я даже могу так сказать, что это как-то микширует или компенсирует остротой невыносимость, абсолютную невыносимость того, что там описано, того, что там происходит. Может быть, эта книга способна помочь именно этим выносить невыносимое. Спасибо.
я уже говорила, книга продолжает серию «Чужестранцы», и в ней уже выходила книга, которая тоже очень важная для редакции. Эта книга называется «Остров на всю жизнь», и это воспоминания об Аверлоне во времена нацистской оккупации, и Любовь Шендерова-Фок тоже принимала очень важное участие в этой книге. Я бы хотела пригласить издателя этой серии и вообще всех книг, которые выходили в этой серии, Елену Шубину, чтобы она рассказала о новых изданиях. Спасибо.
Ну, во-первых, здравствуйте. Я хочу сказать, что Любовь, здравствуйте. Любовь Шендерова-Фок не принимала участия. Любовь Шендерова-Фок, она как бы инициатор вот этих вот двух книг. Она написала и рассказала про первую книгу, вот «Остров на всю жизнь», про остров Элерон. И вот у нас получился как бы такой двухтомник вот, с «Холодной весной», потому что там авторы – это члены одной из совершенно такой необыкновенной семьи. В первой книге вот про остров Элерон – это Ольга Андреева Карлайл. Перевод осуществила Любовь. Очень сложная была задача, потому что был французский и английский вариант. Она как бы его сводила воедино. Она является доверенным лицом 90-летней или сколько уже лет Ольги Андреевой Карлайл. Да. Так что ее, конечно, не участие, просто прям такая вот инициатива с этими двумя книгами. Я очень ей благодарна, потому что эта серия «Чужестранцы», она... как раз про эмиграцию первой волны, как это принято говорить, да, про белую эмиграцию. И в этой серии, которую я очень люблю, там достаточно много имен, которые дороги, интересны, но, в общем, как-то это мы идем вслед за переизданиями, потому что у нас опцион на все книги «Мемуарные Берберовы», мы их издаем постоянно, Георгий Иванов, вот сейчас вот Наталья Ильина. Сергей Беляков, «Парижские мальчики в сталинской Москве», о судьбе Марины Цветаевой и Георгия Фрона, когда они вернулись. Но мне особенно вот дороги именно такие книги, которых мы выпускаем при помощи вот таких прекрасных инициаторов, ну, по сути дела, как первоиздатели, потому что вот в таком объеме, в таком виде, так откомментировано, а это не просто вот просто перевели, издали и все. Это, конечно, вот я считаю, что в нашей этой серии такие просто звезды. Так что первая книга, чтобы я так быстро с ней закончила, написана сыном, то есть дочерью Вадима Андреева, племянницей Даниила Андреева, который «Роза мира». И она в острове Элерон во время войны. То есть это воспоминания о 10-летней девочке, которая приехала, Ольга Андреева Карлаева, которая приехала с семьей, ну, как на дачу, значит, да, остров Элерон, это Франция, по-моему, да, на границе с Испанией, насколько я помню.
Нет, это на Атлантическом побережье.
А, ну, я с географией слаба получилось. А, и вот вся эта семья оказалась, ну, Ольга, все, то есть Любовь все нам расскажет. А, и она, они оказались всей семьей вот под фашистами, то есть когда туда пришли немцы, часть семьи участвовала в сопротивлении, она как девочка просто вспоминает какие-то нюансы. Ну, то есть это взрослая женщина, понятно, написала, но свои детские воспоминания. И на этом как бы вот я была просто счастлива, что на этом все не закончилось, потому что когда Любовь рассказала нам о следующей книге, вот, вот о которой мы сейчас говорим, «Холодное лето», «Холодное лето», то это уже другая немножко часть семьи Андреевых, да, Черновых Андреевых в этом случае. И там один из героев, это Виктор Чернов, который был, я не помню, как называется это точно, председатель или как-то партии эсеров, ну, в общем, один из лидеров, да. И она удивительна абсолютно, потому что это 21-й год, то есть, по сути дела, мы через 100 лет разговариваем вот об этой всей истории. И там драматизм этой ситуации в том, что, на мой взгляд, вообще в этой книге, что это не просто частные воспоминания, это мемуары о человеке, который был партийным лидером, который видел историю страны совершенно как бы иначе. И когда читаешь эффект, когда читаешь книги такого рода, мемуары такого рода, то эффект удивительный, потому что мы отсюда уже знаем, что ничего не получилось, а получиться не могло, и мы читаем текст, то есть могло, может быть, но не получилось. И не знаю даже, хорошо ли бы это было. Вот. Но когда мы читаем текст, мы видим, что эти люди в это время еще как бы верили в какие-то нюансы развития событий. Мне в этом смысле эта книга очень напомнила вот по этой интенции, по этому, так сказать, вот по психологии ее книгу Леонида Зюзефовича «Зимняя дорога» о судьбе генерала Пепеляева. Там тоже 21-й год, там все происходит не в Петербурге, Италии, Франции, как в этой книге, а в Якутии, на крайнем севере. И это вот ощущение тоже. Мы уже знаем, что все уже закончилось, а героя еще нет. В этом смысле психологически это просто совершенно ударный такой какой-то момент. Но когда я прочитала рукопись этой книги, вот переведенной, откомментированной любовью, большое спасибо, мне очень захотелось, учитывая сложность этого материала, просто даже вот такую вот историческую, мне очень захотелось привлечь к этому делу к изданию еще специалиста, крутого, как сейчас принято говорить. И мы вообще, вот эти книги, это еще нюанс нашей серии, мы обязательно их издаем не просто текст, с комментариями, с именными указателями, с предисловиями там, и так далее. И поэтому вот Ярослав Леонтьев, на которого меня вывел, опять же, вот уже упоминаемый Леонид Абрамович Юзефович, я ему позвонила, и я безумно благодарна, что он принял участие в книге, и очень многие какие-то такой мощный сделал исторический комментарий, прояснил какие-то места. В общем, в результате получилась, мне кажется, книга просто отличная, усилиями вот переводчика, составителя, комментатора и историка, тоже комментатора, научного редактора, это очень важный момент, именно научный редактор. Так что вот как-то так. Большое спасибо. Пока я закончила. Спасибо.
Спасибо. Мне кажется, сейчас логично перейти как раз к Любови Шенцер-Байшкок, поскольку как раз Елена Даниловна рассказывала о том, что она была инициатором издания этих книг, и без ее участие, без ее вклада, мне кажется, этих книг бы не было в России, по крайней мере, в том виде, который сейчас. Любовь, передаю вам слово, расскажите, пожалуйста, об этой книге, как происходила работа, и действительно ли это так, что мемуары впервые в полной версии публикуются сейчас, как это все происходило, мне кажется, сама история публикации тоже очень интересна. Спасибо.
Спасибо, Татьяна. Во-первых, большое спасибо, что вы меня все пригласили. И я очень рада видеть Ярослава Викторовича наконец уже вживую, поскольку мы общались только по электронной почте. Но я думаю, что про исторический контекст Ярослав Викторович точно расскажет лучше меня, а я, собственно, вот про работу над книгой. Да? Значит, я, во-первых, расскажу два слова про себя, потому что это немножечко важно. Да? Значит, я вообще не переводчик, не писатель и не историк. Я вообще говорю очень по математике. Для меня вот эта литературная работа, она для меня такой, в общем, стала, началось как хобби, сейчас я не знаю, что главное, математика, преподаватель, книжки работы. И сфера моих интересов была в основном история Второй мировой войны. История Второй мировой войны на Западе, из чего, собственно, получилась вот та книжка, о которой говорила Елена Даниловна, вот этот вот популярон, не знаю, у вас наоборот, видно или не наоборот.
Видно.
И этот проект для меня не случайный, потому что он для меня очень личный, потому что я член этой семьи. Это очень сложная и длинная история, и я не буду, так сказать, путать слушателей родственными связями, но тем не менее, так сказать, для меня этот проект был личный. И вот эти самые мемуары про Костю Фалерон, которые я вот сейчас только что показываю, да, значит, они о войне, для меня здесь сошлось все, и семья, и война, и французский язык, которым я увлеклась, что переехал за Францию в Россию. И когда вышла книжка про Костю Фалерон, я звоню, собственно, самой вот этой вот Владимире Андреевне Харлан, чтобы ее поздравить, и себя, что вот книжка вышла, и вот так замечательно все получилось. И вдруг она мне говорит: а ведь есть же еще мемуары моей матери. Ты не хочешь ими заняться? Я как-то даже немножко растерялась, она говорит, их надо обратно переводить с английского языка, потому что русский текст рукописи утерян. Потому что, значит, история этих мемуаров такая, они были изданы кусочками в середине 70-х годов в журнале эмигрантском, как это называлось, новый журнал на Нью-Йорке. Маленький кусочек был издан в 2001 году в журнале «Звезда», у нас в основном посвященный там исключением Голубянки. А, собственно, вот в полном объеме они выходили только по-английски. Их перевел друг, собственно, вот Ольги Викторовны Черновой Андреевой, Майкл Карлам, он, значит, их перевел на английский и издали их в Анапарк-Барк. И она мне говорит, переводи их обратно с английского на русский. Я так даже немножко растерялась, потому что я знаю, я как бы хожу в эту семью, я знаю прекрасно, как члены две трети семьи с такой огромной, богатой историей, как они относятся вообще к своим документам, к своим, так сказать, архивам, к своей истории. Не может быть, чтобы что-то пропало. И я стала рассылать разным, так сказать, кузинам отчаянные письма по поводу того, что ну неужели все пропало, не может быть. И вдруг одна из них мне говорит, подожди, я так одной из них позвонила, она говорит, живущая здесь тоже в Страсбурге, она говорит, подожди, не вешай трубку. Проходит 30 секунд, она мне говорит, ну вот 239 страниц, вышенописывайте, пожалуйста, приходи забирать. Я, значит, получила это все в руки, и английский вариант тоже, ну и думаю, вот, очень хорошо, замечательно. Дальше начала проверять, и понимаю, что кое-каких фрагментов не хватает. И, в частности, не хватает конца. Был еще один фрагментик из середины, но он потом нашелся благополучно в архиве университета города Лидс в Англии, собственно, с которым у меня тоже отношения. Да? Там одна глава, вот если кто какую-то книжку будет читать, ее то это глава про поездку в деревню, которую я сначала перевела заново, обратно с английского, будучи уверена, что ее нету, а потом выяснилось, что он есть, и, в общем, такая моя немножко переводческая гордость, потому что он не сильно отвечал, уже теперь обратно перевод. Вот. Ну а вот кусочек хвостик, вот последние там три главы, все-таки пришлось переводить заново. И я решила потом, что поскольку такие люди там упоминаются, такие имена прям, так сказать, пачками, такая прям приятная историческая. И без исторического контекста, и без того объяснения, кто были эти люди, чтобы составить полную картину, невозможно. Я стала писать коротенькие примечания про каждого, кто умеет упоминать хотя бы один раз, надо попробовать найти. И вдруг меня пронзила очень такая мысль, что когда сравнивать судьбы этих людей, сначала речь идет о там хронологическом порядке, естественно, воспоминания, значит, речь идет сначала об эсерах. Я родовольствах об эсерах, потому что, так сказать, в этой семье корни народовольческие. Тоже отдельно, так сказать, я скажу. И сначала речь шла об эсерах. Да, мы в потрясении, вот эти люди, которые были, они, конечно, с точки зрения нашей сегодняшней морали, так сказать, офицеры, да, которые, так сказать, у них было боевое крыло, они все-таки были, будут назвать своими, я считаю, именами террористами, были героями, считать, на тот момент. И после того, как они все, значит, и они все, практически все, вернулись в Россию после февральской революции, те, кто эмигрировал. И, значит, в 21-22 году после процесса СССР практически все или погублены, изменены, или посажены в лагеря, сосланы, высланы из страны в лучшем случае. Их практически никого не осталось. Вот совершенно замечательная статья Ярослава Ильича, которая вот рассказывает про это все, там просто судьбы их трагические все просто показывают, что с ними произошло. А дальше большевики. Большевики, которые боролись со своими политическими противниками и эсерами просто как в последний день, я бы сказала. И какая судьба постигла их? Вот начинаешь сравнивать судьбы, они все точно так же погублены. То есть что такое вообще революция, видно из этой книги? Вот эта девочка, которая, вот Ольга Викторовна Чернова Андреева, она была девочкой в этот момент, и она была, и через нее прошла вот правую кругу, фактически вот такая страшная история, да, которая произошла в нашей стране. Вот. Значит, вот, собственно, вот так. И когда я говорила про личные проекты, что это личная семья, значит, здесь нужно рассказать про родителей. Собственно, самой Ольги Викторовны Черновой-Андреевой, на самом деле, настоящее отчество было бы Митрофановым. Потому что ее отец настоящий был художник, очень хороший художник, ученик Репина, Митрофан Федоров. И, собственно, вот через кого мы и родня. И он был замечательный совершенно художник и передал своим детям талант художественный. Он был, значит, а он был абсолютно, так сказать, как принято говорится, он был сыном бедного сельского попа. Его мать пекла просфоры, чтобы прокормить семью из Воронежской губернии, значит, из маленьких деревьев. И он абсолютно выбился сам, поступил в Академию художеств, ее закончил, так сказать, получил такое, так сказать, положение, и все. И художник был совершенно замечательный, к сожалению, большинство его работ погибло в блокаду, он сам уже в блокаде так был. И, да, а жена его была, собственно, мать Ольги Викторовны, да, значит, она была, звали ее Ольга Алексеевна Толбасина-Чернова, она происходила, и Толбасина, у нее была девичья фамилия, она происходила из очень состоятельной семьи. Отец ее был помещик. И он, отцы и дети, мы, конечно, другие его все проходили в школе, и он был прообразом Павла Петровича Пицанова. Он был личный приятель Тургенева, и Тургенев с него списывал Павла Петровича. Мать была просто состоятельная очень женщина, Мария Петровна, и, соответственно, Ольга Алексеевна выросла в богатой, состоятельной семье, но при этом, которая была очень привержена революции, старший брат Ольги Алексеевны, сводный брат, был народовольец Василий Иванович Сухомлин, соратник Лопатина, который, Герман Лопатин, который провел, так сказать, свое ссылки, там, 15 лет он был создан на Каву в Сибири, и, так сказать, настроения в семье были совершенно соответствующие. А, и поэтому, собственно, из-за того, что она была богата, и, кроме того, она родоволец, а муж ее, собственно, был художник Федоров, он был из бедной семьи, они, видимо, так сказать, было в этой семье унижаем, и у них родилось трое детей, сначала мальчик, потом две девочки-близнецы, одна из которых, вот, собственно, наш автор. И когда им исполнился год, этим девочкам, брат этот с треском рухнул. Причем рухнул так, что она решила вычеркнуть своего мужа из своей жизни, и даже поменяла, и когда она вышла замуж за Виктора Чернова, она поменяла своим детям даже отчество. Вот такой был тяжелый разрыв. Но, тем не менее, он смог все-таки им передать вот этот художественный талант, и если мы будем читать эту книгу, там все время, когда я работаю на рукописи, она все время видит цвет. Вот на фоне всех этих кошмаров, которые она описывает, она все время видит цвет. Она с фотографической точностью, не знаю, вот, например, да, скажем, там сцена ее допроса в кабинете у Ларца, у этого страшного чекиста, правильно, да? Она видит цвет, она видит, какого цвета у него глаза, они зафиксированы у нее. И вот это вот сочетание вот таких описаний, вот таких Оскар, такие детские впечатления, в общем, она производит довольно сильное впечатление потом, да, стало. Вот. И, собственно, про исторический контекст я ничего не буду говорить, Ярослав Викторович точно сделает это лучше. А вот я бы хотела немножко рассказать еще про дальнейшую судьбу этой семьи. Сюжет, грубо говоря, когда слабый сюжет, короткий, да, значит, они, ее мать выходит замуж за Виктора Чернова, они уезжают сначала в Выборг, потом во Францию, потом в Италию, и эта эмиграция еще до 17-го года, в 17-м году они все возвращаются в Россию, полный надежд, дальше происходит Октябрьская революция, потом развод учредительного собрания, они переходят на нелегальное положение, скитаются долго по России, бегают, так сказать, от большевиков. Сама Ольгу Викторовну сажали дважды. Один раз она попала в облаву, сидела там две недели в тюрьме, но поскольку она, несмотря на то, что была еще девушка, подростка, велась очень много, так сказать, ее выпустили. И второй раз уже, когда, так сказать, началась уже настоящая охота за Черновым, ее сестер и мать арестовали и посадили как заложников. Потому что Чернов ушел на нелегальное положение, И даже он написал в свое время Ленину письмо, что я вас поздравляю, не смогли меня поймать, посадили мою жену и детей, и таким методом вы, наверное, добились своего хотите. И выпустили их только благодаря заступничеству Екатерины Павловны Пешковой, которая первая, собственно, первая синагога, которая была вот в этом самом политическом Красном Кресте. И более того, так сказать, уехать из страны они тоже смогли только благодаря ее заступничеству, потому что она была личная подружка Дзержинского. И, значит, могла каким-то образом добыть у него разрешение на их отъезд. И в 1921 году они покинули Россию. Брак Ольги Алексеевны и самого Виктора Чиновника в этот момент, значит, это время распался. Он, так сказать, соединил свою судьбу с другой женщиной, которая здесь тоже, так сказать, антагонистом является в какой-то степени этой книги. И дальше они жили как в эмиграции. И там, собственно, Ольга Викторовна и ее сестра Наташа, они должны были зарабатывать деньги. И они, благодаря своим, так сказать, художественным талантам, они устроились рисовальщиками в модный дом Ланвен и работали просто как вот так рисовальщицы. Потом, значит, Ольга Викторовна вышла замуж, встретившись в эмиграции там Вадима Андреева, сына Леонида Андреева. И потом вот была вот эта история с этим самым отъездом на Аберон во время войны. И после войны, собственно, сам Вадим Андреев, это немножко чуть-чуть мы отойдем от предмета нашей песни, значит, да, он очень рвался вернуться в Советский Союз, страшно рвался. Она не хотела, потому что она прекрасно помнила, что с ней было в Советском Союзе. Но он очень хотел, и даже получил советский паспорт. Но, по счастью, так сказать, трагическая судьба вернувшихся иммигрантов, так сказать, обошла его стороной, потому что он получил работу в ООН, и как платили там, который занимался русским инструментом на русском языке, и остаток жизни они прожили сначала в Нью-Йорке, а затем в Женеве, потому что он был потом сначала в ООН, он делает. Сын их, который назывался Александр Андреев, был одним из самых известных на Западе переводчиков русского, русский, французский, английский. Он был шефом корпуса переводчиков ЮНЕСКО, был во время визита Деголя в Советский Союз переводчиком Деголя, но известен и, так сказать, он не только этим нам, а тем, что благодаря ему весь мир узнал Романа Солженицына в «Круге первом» и Артура Кулак. Потому что в «Круге первом» он просто вылез в кармане. ГУЛАГ он просто вылез в кармане, микрофильм. Вот единственный микрофильм, который попал на Запад, просто вот сын Ольги Викторовны вылез в кармане. Заслуги этой так сказать, перед русской литературой, русской культурой, русской историей, так сказать, неоспоримы. Поэтому мне кажется, что вот эта книжка, о которой мы говорим, да, вот, ну, не буду я показывать, скажем, она у вас там стоит на столе, а также вот эта книжка, которую вот тоже очень хотелось бы, да, значит, чтобы тоже здесь присутствовала, и я ее очень сильно рекламирую, вот, чтобы эти две книжки, в общем, были прочитаны, потому что они очень поучительные с точки зрения всего и отношения нашего к истории, и отношения нашего к культуре. И мне бы хотелось, так сказать, свое выступление завершить последними строчками, которые вот в этой книжке. Я просто очень хочу их прочитать, я когда готовилась к сегодняшнему мероприятию, потому что без этого невозможно. Сейчас я. Я настроился, поехали в Сталин. Внутри у меня было пусто. Только ощущение надрыва, как будто мы оставляли позади в России что-то очень важное, что-то незавершенное. Вот пережили за эти 5 лет голод, жизнь в подполье, неумолимое преследование враждебной политической машины, все это было невыносимо. Теперь мы волновались о том, что ждет нас там, впереди и за границей, и что уготовило нам судьба. Этого просто не может быть. Это ненадолго, мы скоро вернемся. Одна и та же группа была у нас 4. Мы это поняли, посмотрев друг на друга. За окном поезда садилось солнце. Мы ехали через русский лес, заточенный кистью осени. Я вспоминала Петроград в 17-м году, леса, озера, няниные деревни, ледоход на Волге. Вдруг с невероятной ясностью я вспомнила ту сказку в Москве, которая помогла поднести эту холодную ночь. Мы уезжали, и я чувствовала только, что теряю что-то очень важное. Закат все еще был, потом за окном стемнело, ведь мощный стук колес стали отчетливее, мы покинули Россию. Знаете, вот эта вот такая острая информация, она во всей книге есть, но вот здесь особенно. Да? Я не знала, дело в том, что вот именно этот фрагмент, который я переводила, который я вам сейчас прочитала, я его переводила сама обратно с английского. Что утеряно в этом, так сказать, обратном переводе, я вам сказать не могу, да, потому что это не исполнимо. Но тем не менее, вот эта острая интонация, которая тоски, и какой-то, она будет преследовать всю жизнь. И просто вот, собственно, вот этим хотела завершить такой грустной, но поучительной ноты. Вот, так что если у вас есть какие-то вопросы ко мне, я на них с удовольствием отвечу. Татьяна.
Спасибо огромное. Вопросы внутри за второе счастье. Спасибо. И спасибо, что показали книгу «Алерон». Это тоже было очень важно для нас. И сейчас я передаю слово Ярославу Викторовичу Леонтьеву, чтобы рассказать о том историческом контексте и о работе над книгой, потому что именно большая часть, вот, говорят, 30-25% книги, если посмотреть по объему, это как раз вот этот научный аппарат, комментарии, послесловия. В общем, это тоже очень важно для нас. Я все время, когда читала, перелистывала туда-обратно, и это расширяло сразу историю до каких-то, ну, недосягаемых горизонтов до этого. Спасибо.
Да, добрый вечер еще раз. Ну, мысли разбегаются, и я прослушал то, что говорили коллеги. Хочу отреагировать и на некоторые их слова. Но начать, наверное, я должен, наверное, да, с напоминания, что действительно сейчас тоже столетие книга начиналась, как Елена Даниловна сказала, готовится в 21-м году, да, когда произошло столетие второй эмиграции семьи Черновых, да, а сейчас как раз лето 22-го года, это столетие процесса над эсерами, как раз еще не закончившегося, он начался 8 июня, открылся в колонном зале Дома Союзов, да, на Большой Дмитровке, и закончится он в августе этими приговорами расстрельными для 12 человек, которые, по сути, станут заложниками, они как раз, некоторые из них упоминаются в этой книге, они дружили с Ольгой Елисеевной, и тем более с Черновым, да вообще Чернов был бы главным подсудимым, собственно говоря, на этом процессе, если бы вот ему всегда как Колобку не удавалось уйти. Он действительно, у него такая интересная биография, немножко даже странная для многих революционеров. Ему действительно очень часто удавалось как от жандармов, так и от чекистов в последний момент уходить. Вот и в книге тоже есть эпизод, как он вышел в окно в одном случае, да, потом он уйдет уже с новой женой, с третьей. Вот, упоминавшийся Сермус Педер или Сермус Пыдер, там разных транскрипций, да, с Идой Самульной, когда он идет через Финляндию. Вот, а так, конечно, он был главным подсудимым, это несомненно. Вот, он, конечно, он не был, как бы сказали, председателем партии, ну, председателем, конечно, Всероссийского учредительного собрания был избран, но такого нет, все нормально, мы как раз и уточняем, да, здесь, ну, да, конечно, лидером, теоретиком главным, ну, вообще у эсеров немножко странно, да, в отличие от большевиков, у них ниже не было такого харизматического вождя, это не вождистская партия, собственно говоря, у них был коллективный лидер, такой наш коллега Константин Морозов когда-то ввел такое применительно к эсерам, еще во время первой революции, вот, коллективный лидер, и, знаете, там всегда была какая-то вот такая пятерка или несколько больше, и, конечно, Чернов был, можно сказать, первый среди равных, как теоретик, да, но вот все-таки и до революции, и после революции у эсеров был коллективный лидер. Наверное, чтобы пока не забыть, сразу отреагирую на слова Дмитрия Петровича и порадую его, что все-таки, хотя действительно об учительном собрании, казалось бы, известно все, но здесь, конечно, есть детали, вот лично, как это лично в семье Черновых происходило, Понятно, что мемуаристка не была в Таврическом дворце на заседании, но мама, и вообще их не выпустили из дома, а мама пошла с демонстрацией как раз в поддержку учительного собрания на эту манифестацию, то есть через семью, конечно, это прошло. Но хочу вас порадовать тем, что вот как раз в примечание мы включили, вот так иногда не знаешь, найдешь что-нибудь в архиве, и не знаешь, куда, в какой момент просто дать, и как это запустить в научный оборот, и вот тот самый случай, когда это удачно можно было вставить. Это, наверное, самое длинное такое примечание. Это длиннющая такая цитата из уникальной газеты. Как раз в этот момент были закрыты все эсеровские газеты. И деланы, ну, кроме левой эсеровских. Левые эсеровки, наоборот, были союзниками большевиков. Да? В этот момент правящая коалиция. А эсеровские газеты «Дело народа» и другие были закрыты. Но удалось все-таки Постникову, тоже человеку важному для партии эсеров, будущему создателю в Праге русского исторического заграничного архива, наоборот, Россия заграничного исторического архива, да, вот, он был, редактировал, он и в «Деле народа» был, да, и там же, вот, еще в ряде газет дочерних, такая была у них дочка, у этой главной эсеровской газеты, она называлась «Простая газета», такая для масс, такая популяризирующая эсеров, и вот этот номер им удалось выпустить с очень подробным репортажем, вот мы его целиком, этот репортаж, прямо включили, он посвященный тому, что происходило глазами эсеровских репортеров в зале Таврического дворца и что происходило на улицах. Вот как пали как раз жертвами, потом у меня тут заготовлена одна интересная цитата из Виктора Михайловича Чернова, как раз посвященная уже оценкам из открытого письма Ленину. Очень интересная цитата, я позже к ней вернусь. Но вот здесь подробно повествуется в этом репортаже как раз об этих жертвах. И даже раскрываются их имена, которые не были раскрыты даже в литературе никогда. Там, например, такой Елена Станиславовна Горбачевской эсерки, которая стала таким образом одной из первых уличных жертв вот этого противостояния между партиями, конечно, родственными и близкими, и конкурирующими в то же время, да, эсерами и большевиками, или шире социал-демократами, да. Ну вот, это такая ремарка. А теперь, наверное, о главном. Книга очень актуальная, мне кажется, особенно вот в наши дни, в наши непростые, нелегкие дни, вот прямо открываешь, вот я тоже, значит, продолжу цитату, Любовь Евгеньевна, продолжу одну из цитатой. Время было нелегкое. В такие периоды испытаний, как война, оккупация, голод и террор, люди обнажаются и резко разделяются на две категории. Средних не бывает. Одни делаются насквозь дурными, другие сублимируются и достигают большой духовной высоты. Сколько раз в трудные годы лишений мне приходилось наталкиваться на то, что люди, часто из более обеспеченных, при звонке или стуке в дверь поспешно прячут остатки обеда и даже сметают крошки со стола. А другие, живущие впроголодь, тащат все, что у них есть, чтобы накормить случайно зашедшего гостя. Очень важная цитата на все времена, но вот на наше время особенно она как-то пришлась и наложилась, по-моему. А вообще, конечно, этот текст тоже удивителен, и вот еще в каком контексте, каких размышлений. Вот насколько действительно наша жизнь, вся наша жизнь является лотереей, вот как причудливо складываются судьбы людские. Вот, казалось бы, да, вот такое благополучное детство на этих шикарных виллах, в Аласио, Фицано, да, там на Ривьере, вот, ну, да, там фоном проходит история партии, так сказать, эсеров, да, но девочки еще слишком маленькие, Ариадна совсем как бы крошка, да, умерший там еще был мальчик Вадим, сын умерший, вот, тоже от первого брака, от Митрофана Федорова, вот, и Ариадна уже была уже дочь от Виктора Чернова, да, последняя младшая, и вот две сестры, Ольга и Наталья. это благополучное такое счастливое детство в солнечной Италии, там немножко во Франции. Еще потом мое возвращение с триумфом, конечно, ну да, конечно, с определенным риском, да, потому что надо было возвращаться еще, понятно, морским путем, и море минировалось, да, и все понятно, кто-то возвращался в пломбированных вагонах, кто-то вот морями, как Чернов предпочел возвращаться по-разному, но вот они вернулись, конечно, в этот только что постреволюционный, еще пореволюционный Петроград, бурливший, да, в состоянии эйфории еще, находившийся, папа становится министром, тут же фактически, да, входит в коалиционное правительство в качестве министра земледелия. И далее, это же ведь, собственно говоря, чуть было не состоявшийся, можно сказать, первый президент демократической России. Вот чуть-чуть, казалось бы, учредительное собрание провозгласит, уже провозглашает демократическую республику, федеративную демократическую республику. Кого изберут президента? Скорее всего, конечно, Чернов бы и бы стал. Вот, казалось бы, вот это уже дочки президента, и вдруг все опять же меняется в одночасье. Вместо этого там начинаются вот эти скитания сначала, жизнь на нелегальных квартирах, там прозябание действительно в холодной и голодной Москве, вот с чего начинаются мемуары. Вот Саратов, деревни где-то тоже в провинции и так далее. А потом и тюрьмы, а потом совсем вот их юными начинают, приходится пройти через эти испытания, они сами становятся заложниками, да, Чернов-то ушел в окно, а они-то попали во внутреннюю тюрьму на Лубянку, в Бутырку попали, все это здесь есть. Вот, кстати, конечно, это такой текст, к которому возвращаться нужно и в качестве читателя, и в качестве исследователя, и вот когда-нибудь, если вдруг будет какое-то другое переиздание, расширенное, дополненное, как говорится, или какое-то академическое издание этой книги, я также с удовольствием приму участие, потому что продолжают находиться новые документы. Вот, к сожалению, сроки были действительно довольно сжатые, в которые мне пришлось потрудиться. Вот Любовь Евгеньевна тоже в курсе. Например, мы просто не успели, я просто знал, что письма Чернова есть, прекрасные письма в доме Плеханова в Петербурге, в фонде Николая Русанова. Там письма из Италии как раз не опубликованные, там любопытнейшие письма как раз вот из этих самых местечек на Ривьере, будьте здоровы. Вот. И можно их прекрасным образом было бы дать в приложение, но мы просто не успевали по срокам, увы. Или вот на днях буквально в РГСПИ, в фонде Дзержинского, вот нахожу такой листок, он писал такие маленькие служебные записочки какие-то или пометки на листках отрывного календаря. Вот там много таких, там одна папка, посвященная эсерам, и там много таких отрывных листочков, собственноручно написанных, испещренных Феликсом Эдмундовичем Дзержинским пред ВЧК, и потом их перепечатывали уже на машинке, там же в этом же деле и рукописные есть, и уже перепечатанные. Вот смотрите, на бланке председателя ВЧК такая записка. Вот некоторые на бланках, да, некоторые на календарных листочках, некоторые на бланках. Это вот, я ошибся, это вот на бланке все-таки пред ВЧК. 8 марта 2021 года. Товарищу Герсону, это секретарь, личный секретарь Дзержинского, вопросы Е.П. Пешковой. Все пункты не буду перечислять, первые четыре для нас важны. Первый. Освободить Ховрина. Ховрин один из героев мемуаров. Тут, если кто-то не читал, то вы поймете потом, почему. Возьмите дело. Это уже Дзержинский помечает, то есть Пешков задает ему вопрос, и он помечает. Возьмите дело, и если нет особых данных, то можно освободить. Второе, дать, опять же, он, обращение Пешковой тут сначала пишет, дать ему в случае освобождения пропуск на выезд в провинцию для посещения польских военнопленных. Тире, отказать. Третий пункт. На квартире жены Черновой, Колбасиной, именно так у Дзержинского, не Чернова, а Черновой в таком падеже. Засада. Это Пешкова, ему опять же адресуется. Он отвечает тут же, сам себе, это для ремарки для самого себя и для своего секретаря, для Герсона. Да? Об этом известно. Надо снять засаду. Если дочь Колбасиной Наташа, в скобках 17 лет, арестована, то освободить, если нет особых данных. Четвертый пункт. Пешкова и Винавер просят пропуска в тюрьмы на провинцию для посещения политических. Не давать общего пропуска для каждой поездки особо на определенное время. И так далее. И далее еще 5 пунктов из обращения Пешковой. Ну, кстати, я тут же вынужден парировать и Любови Евгеньевны относительно того, что Е.П. Пешкова подружка Ф.Э. Дзержинского. Ну нет, конечно, я бы так бы не ставил бы вопрос. Да, конечно, они были близко и хорошо знакомы, вне всякого сомнения, еще с того момента, когда Дзержинский появился на Капри, и когда она ему подарила этот замечательный янтарный мундштук, о чем она сама в некрологе Дзержинскому вспоминала, который ему так понравился, за что на нее потом обрушился Ходосевич, за что в полемику вмешался Сергей Мельгунов, ярый антибольшевик, и сам немало посидевший, написал, что не этому склизкому господину Ходосевич имелся в виду, так Пешкову клеймить, как это сделал Ходосевич, да, вот, то есть там полемика очень жесткая такая была, и прямо вот с такими, да, с такими вот ярлыками. Но в чем, значит, на самом деле Анна Васильевна Тимирева, вот эта любовь и гражданская жена Колчака, да, она вспоминала, например, с Пешковой, как она была одной из клиенток, так сказать, Екатерины Павловны, политического Красного Креста, и Пешкова, все-таки уточню, что не просто была членом, да, как-то политического Красного Креста, она, конечно, руководила, сначала формально руководил адвокат Николай Константинович Муравьев, но когда Муравьева как раз после процесса СССР, во время процесса СССР, точнее, выслали из Москвы, то Пешкова и стала, она была заместителем до этого, тут она стала сначала руководителем, потом Красный Крест временно вообще прикрыли, но Уншлихт и Егода потом подписали, и Дзержинский, конечно, тоже, да, еще раньше. У Пешковой потом персональная организация стала на бланках, так и значилась ЕП Пешкова. Помощь политическим заключенным. Помполиты ее стали называть, в отличие от ПКК, да, потом, ну, часто их все равно мемуаристы по-прежнему, по старинке, политическим Красным Крестом именовали. Так вот, возвращаясь к Тимирёвой, к одной из, так сказать, подопечных Пешковой, она пишет, что со слов Екатерины Павловны, что об одном жестком разговоре, например, с Дзержинским, что Дзержинский сказал, вы помогаете нашим врагам, мы лишим вас пропусков, вот в тюрьму имеется в виду, да, вот, на что Пешков отвечает, но мы уйдем в подполье, а мы вас арестуем, говорит Дзержинский, ну какая же она после этого подружка, ну не арестовал, правда, на пропуска все-таки дал, да, отношения жесткие, Пешкова, она и сама была членом Московского комитета партии эсеров, кстати, тоже интересная история, по-моему, еще Горького ведома не очень раскрытая, это же может быть и немножко в пику Горькому, когда он сошелся с Андреевой, и понятно, что Горький всегда дружил с большевиками, а Пешкова как раз вступила в партию социалистов-революционеров. Может быть, это было и в пику Горькому, но это пусть горьковеды и литературоведы, я очень люблю, дружил с семьей Пешкова, царство небесное, Марфе Максимовне, которая в прошлом году ушла, да, много лет тоже этой историей занимался. Вообще, я с удовольствием работал над этим текстом, как научный редактор, потому что это не просто случайный текст, а много пропущено действительно через себя, и даже вот в личном плане я некоторых героев этой книги тоже знавал. Ну, конечно, в первую очередь, ну, не совсем опосредованный герой, это племянник мемуаристки Сергей Владимирович Сосинский, вот, соответственно, который был сыном младшей сестры, внук Чернова, да, вот тут упоминает, например, Ольга Викторовна, как в Париже они воспитывались, тоже вот интересные, как неформальные причудливые связи. Она пишет, вот гуляют четыре няни там по Парижу, да, с маленькими детьми. Эти няни, как раз дети Чернова и их няня, дети или ребенок Авксентьева с няней, Льва Каменева. И постоянно заходит и сестра в гости, то есть Ольга Давыдовна, будешь, я не помню, в этом году уже вышла она к этому времени за Троцкого или нет еще в этот момент. И Стеклова, Юрия Стеклова, да, вот четыре няни, две эсеровских, две таких большевистских, да, вот гуляют вместе с детьми по Парижу. Вот как-то так, да, бывало. И вот другие какие-то очень интересные такие неформальные связи. Вот чем цены, да, вот не договорила, а с другой стороны, вот она вспоминает, как они дружили с семьей Ракитникова, например, с детьми Николая Ивановича Ракитникова, видного тоже эсера, теоретика эсеров. А я вот знавал в свое время, когда устной историей занимался, еще можно было встретить в конце 80-х, в начале 90-х, когда этим пришлось, довелось заниматься, вот можно было встретить и детей, тогда, ну, внуков, само собой, разумеется, а еще вот вполне были живы вот люди еще той эпохи, того поколения. Вот один из героев этой книги, или помню, здесь упоминается такой доктор Фрейфельд, бывший народовольец, который, наоборот, не оказал помощь там, когда семья Чернова к нему обратилась. Вот тоже как-то однажды меня судьба привела в квартиру вот его сына беседу. То есть все время я узнавал какие-то имена. А что касается вот каких-то интереснейших вот неформальных связей, о которых можно только узнать только вот благодаря таким текстам мемуарным. И даже в голову мне не приходило всю жизнь там, сделав докторскую по левым эсерам, да, я никогда не мог. Ну, конечно, я прекрасно знал и понимал, что Борис Комков, лидер левых эсеров, его сам Чернов там называет моим учеником, который там отличается особенной там буйностью или страстностью, там не помню сейчас точно дословно цитату, там это из мемуаров перед бурей из Черновских, да, но вот то, что оказывается, Комков и Чернов, которые, казалось бы, стали нерукопожатными после событий сразу с Роспуском учительного собрания, вот с этой кровью, которая пролилась, да, после сначала Чернов тогда открытое письмо Спиридоновой тоже делает такое, где абсолютно рвет там и все связи партийные. Комков, один из главных его оппонентов, Комков поддерживает Ленина в этот момент вместе со Спиридоновой, который баллотируется против Чернова, ее кандидатуру выставили большевики и левые эсеры там в зале Таврического дворца. Казалось, все как бы, отношения уже навек порваны, навсегда. Хотя до этого вот они близко дружили, он считался учеником Чернова, часто бывал, вот здесь она описывает визиты в Италии, их встречи. И вдруг, когда они оба уже на нелегальном положении оказываются, вот холодные как раз зимой, весной 19-20 года, это зимой, да, вдруг происходит их встреча неожиданно. Не Чернова лично с Комковым, а Комков и его жена не рвали, решили не рвать, не то что не рвать, а наоборот, узнав, что в таких же условиях, как они сами, Комков тоже в это время жил на нелегальном положении в Москве. И вот происходит встреча очень интересная, вот, которая здесь описана мемуаристкой, совершенно вот для этого не прочтешь в исторических источниках и не поймешь на самом деле вот человеческих каких-то взаимоотношений, политические все, они полностью разошлись, политически порваны отношения, а вот человеческие вдруг сохранились, да, очень неожиданно, такой неожиданный поворот тоже и для меня, как для профессионала, здесь много было чего нового. Ну и старался тоже, конечно, поделиться тоже своими знаниями. Конечно, что-то мемуаристка еще по юности лет пропускала и не всех, конечно, запомнила, не могла все встречи запомнить и все высказать в тексте. Наверное, стоит дополнить, и поскольку мы находимся в стенах гостеприимного Государственного литературного музея, то вот на это стоит тоже особенно обратить внимание. Вот, например, на, вернемся к итальянским, к итальянской жизни Фицана, Валасио, а рядом находилась знаменитая эта колония, она здесь упоминает, это местечко Каве ди Лавагне. Замечательное такое место, там была огромная тоже вот колония именно политэмигрантов, и особенно эсеров. Ну вот она кого-то здесь перечисляет, Наташу Климову, конечно, которая часто бывала гостей в доме Чернова, героиня, с одной стороны, Варлама Шаламова, золотая медаль, да, с другой стороны, под именем абсолютно прозрачным Наташи Колымовой, Михаила Саргина, свидетеля истории. А вот самого Саргина мемуаристка и не запомнила, может быть, и не знала, может быть, он как-то не очень был вхож в дом Чернова, я не знаю, а может быть, просто она не знала всех по именам или там редким гостем был. А у Михаила Саргина замечательный есть очерк «Местечко на Ривьере», как раз где он дополняет целым рядом, целой гроздью литературных имен, которые там же в это же время были. И, конечно, если они, может быть, не постоянно общались, потому что, конечно, мемуаристка запомнила тех, кто постоянно, еще она, я говорю, слишком маленькая была, кто там дядю Васю Сухомлина, конечно, не могла не запомнить, или вот Капкова, который там жил, который, жена которого, Евгения Андреевна, ученица Ключевского, учила их истории, конечно, она их запомнила. Но многих, ну, Герман Лопатина называет Амфитеатрова, допустим, но в то же время она не знала, что тут же рядом в Каве ди Лавагне вместе с Наташей Климовой вот живет тот же Саргин. Андрей Соболь, бежавший с каторги, пожалуйста, там же появился. Борис Зайцев приезжает не как эмигрант, а как турист, как вспоминает Саргин, с ним дружившие. Потом они вместе потом будут это общество италофилов создавать тоже в это же время в голодной, холодной Москве вместе с Муратовым, Живелеговым и так далее. Но вот Саргин и Борис Зайцев как раз станут этими главными тоже италофилами. Тут же вспоминает в этом очереди Саргин, что там и Василий Иванович Немирович Данченко появляется, и известный уже к этому времени лишенный священнического сана и побывавший депутатом Госдумы, экс-депутат, но и очень известный, один из самых известнейших религиозных публицистов того времени, Григорий Петров, и известный публицист под псевдонимом Владимиров, Владимир Евгеньевич Попов, известный своими расследованиями, вот этими знаменитыми, который на процесс к Спиридоновой в Тамбов приезжал, да, и книжка о Спиридоновой первой, которая там на языки переводилась тогда по всей Европе, прогремела. Второй он вел это расследование по, как Риман и второй полковник Мин и Риман, да, как они это... расстреливали вот по этой линии по Казанской железной дороге, там до Коломны и так далее. Вот эти два знаменитых расследования, эти книжки, они нашумевшими были, я говорю, и переведены были на многие языки, и вплоть до Шаляпина, который туда проезжал, пишет, голос Шаляпина там раздавался. Вот, очень интересная страница литературный, конечно, салон Софьи Исааковны Чацкиной. И вообще тоже довольно нежно. Чацкина тоже, оказывается, родственницей Колбасиных. Она в юности побывала замужем за старшим братом Ольги Елисеевны, за Евгением Елисеевичем, так, еще и к тому же близкой подругой была, да, и вот когда они приезжают еще до революции, ну что такое журнал и салон Софьи Чацкиной, это, ну, понятно, там кучкуются многие эсеры и так далее, но мне тут же вспоминается, вот опять же, мемуаристка могла их не знать и не понять, с кем она имеет дело в этом же салоне, об этом салоне Марина Цветаева там пишет, как она встретила там Есенина и Коногисора, замечательный такой у Цветаевой тоже образ она дала, это и запомнилась ей эта встреча, конечно. У Ахматова я недавно тоже нашел, как Ахматова заходит в салон Чацкина и тоже встречает там Германа Лопатина и Коногисора, вот, и там... Дальше Анна Андреевна там пишет о Коногисоре, да. Вот, ну, вполне возможно, что мемуаристка их тоже видела, и Анну Андреевну, и Марину Ивановну, просто на... Коногисора-то она упоминала, он все-таки родственник, ближайший родственник Чацкиной, да, Ахматова и Цветаева просто она могла и не знать, еще будучи, опять же, по возрасту. Ну, вот такие вот вещи тоже очень интересные, литературные, да. Я оставлю, наверное, может быть, на десерт вот, длинную цитату Чернова, чтобы, может быть, ей закрыть, чтобы тоже дать возможность кому-то еще, наверное, выступить.
Да, вы
ответственные вопросы, да.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо. На самом деле очень интересно было слушать все эти как бы ответвления от книги, уходят вглубь, и можно еще долго, мне кажется, допечатывать дополненные издания. Мне кажется, все время найдется какая-то новая информация, новые документы. Друзья, если у вас появились вопросы или какие-то комментарии или выступления в зале по поводу книги или героев этой книги, поднимайте руку, я передам микрофон, и вы сможете задать свой вопрос. Так, вопросов, наверное, нет. В таком случае... есть? Появился вопрос? Нет? Вижу, что вопросов нет. Если появятся вопросы, поднимайте руку в процессе, я тогда передам вам микрофон.
Все потрясены и переваривают.
Да, мне кажется, действительно очень насыщенная сегодня презентация, и много всего следует осмыслить.
Конечно, там были все.
Да.
Я еще отдельно Вениченко забыл упомянуть. Ну что же делать, вот так бывает.
Вы хотели тогда прочитать цитату. Я думаю, давайте ею красиво завершим презентацию. И дальше...
А у нас...
А еще есть вопрос,
да, Любовь Евгеньевна. И у нас еще Григорий Семенович.
Да, давайте.
Я хотела немножко сделать дополнение, потому что здесь, в общем, конечно, говорилось про Горького, но как-то вот мне кажется, что...
ему здесь благодарность книги, давайте его представим.
Свидание, значит, я хотела сказать две вещи. Во-первых, я хотела рассказать про двойной перевод, вот то, что, так сказать, моя боль, потому что мне не удалось найти, так сказать, финальные главы, что-то переводить обратно. Я очень старалась, но, тем не менее, вот такой пример, да? Что могло быть там утеряно, просто с точки зрения языка, так сказать, художественного, да? Описывается, значит, что утеряно, мы сказать можем, да, потому что, как сказать, это неисполнимо. Но вот когда я, например, начала сравнивать существующий вариант русского текста и английского перевода, я, в общем, споткнулась на такой сцене, да, значит, некоторое время эти девочки жили дома у Пешковой, после того, как их выпустили из тюрьмы. А Пешкова сохранила хорошие отношения с Горьким. И Горький часто бывал у нее дома в Москве, когда, значит, он приезжал из программы в Москву. И сцена такая. Девочки, давайте, конечно, они, так сказать, участвовали в домашнем хозяйстве, они вполне умели все делать с руками, несмотря на то, что они выросли, так сказать, в такой довольно нежной обстановке. И сцена такая. Сидит Горький, пьет чай. В комнату входит мемуаристка, значит, со стопкой чистого на тарелке, начинает складывать их в буфет. И Горький, обращаясь к Пешке, говорит: Катя, ну что это такое? Работает человек, работает, а ему даже чаю не дают. Ну, прелестная же сцена, да, такая подробная. А что в английском тексте, да, если, так сказать, перевести прямую то, что было написано по-английски, если переводить на русский, Катя, эти девочки слишком много работают. Да? То есть вот это вот, вот то, что утеряно, да, это вот моя, так сказать, боль, да, которая показывает, да, и вторая вещь, которая тоже относится к Горькому, которую мне ужасно хочется упомянуть, была одна картинка, которую я настаивала, чтобы включили в книгу, но не хватило места. Это картинка, которую я нашла в википедической статье Чернова. Значит, это копия записки Горького Ленина. И я вот даже ее сейчас просто зачитаю. Да, потому что она говорит о том, что за человек был Горький, принимавший, так сказать, участие активно в этой судьбе. Копия, значит, копия записки, да, Горький. Владимир Ильич, арестован коммунист Воробьев, старый партиец, человек с большим революционным прошлым. Его знают Бухаринский, Питер, Кассовы и т.д. А арестован он потому, что у него найдены сапоги Чернова, но, по словам людей зрячих, эти сапоги – суть женские ботинки, принадлежащие некой Изи, несомненной женщине, что можно установить эксперт. Полагал, что этот вам, полагая, что это скверный анекдот не может быть приятен вам, вы, может быть, прекратите дальнейшее развитие его, а пишет. Характеризует Горького, правда? Mm-hmm. Он знал прекрасно, что это ботинки Черновской на тот момент уже там третьей жены. И что это дочь, что этот Воробьев был арестован, потому что там был, что Чернов там был. Да? Но, так сказать, вот не мог. Да, не мог пройти мимо, не мог не заступиться. Он, конечно, болел душой. И вот просто мне ужасно жалко, что это записывать не получить не удалось, но как получилось, так получилось. Может быть, при дальнейшем переиздании включим туда и посыпать. Вот, просто.
Да, конечно.
Созрело у меня. Вы говорили, по-моему, вы говорили про Митрофана Федорова.
Нет, Любовь Евгеньевна.
Тогда вам вопрос. Дело в том, что
был такой писатель довольно известный, Александр Митрофанович Федоров в начале века. Это какая-то связь есть? Вот,
Митрофан?
Нет.
Нет, Митрофан Федоров – это довольно частое сочетание для уроженцев Воронежской губернии.
А, да, понятно.
Вот, и Митрофан, а Федоров там было только через одного.
Поняла, спасибо. И второй вопрос тогда, Ярослав, вам. Дело в том, что я занималась Черновым как литературным критиком, который был на страницах журнала «Заветы». И очень активно он там, как литературный критик, выступал. Потом он совсем забросил эту деятельность. У него нету последствий каких-то статей, я нигде не встречала этого, может, вы знаете.
Да, это Мария Викторовна Михайлова задает вопрос, профессор филологического факультета МГУ. Вы знаете, нет, конечно же, есть. И вот здесь я упоминаю в послесловии, что существует такой замечательный, к сожалению, умерший уже специалист в Саратове был Новиков. Вот здесь есть соавтор, кстати, может быть, Аня, вы, может быть, скажете тоже, если вы знаете, вот не вы ли делали с Новиковым вот этот библиографический список Чернова полный?
Нет, он тогда делал сам.
Сам Новиков, да? Вот. И здесь, да, и Александр Павлович, да, и здесь есть, посмотрите, Мария Викторовна, в книге. А, это не с вами, с Коноваловой, с Ольгой Коноваловой, из Красноярска. Да, вот верно дело. И вот, пожалуйста, я тут даже цитирую один из следующих текстов, его, по-моему, из «Социалистического вестника», тоже 21-го года, ну, специально, поскольку столетие было, «Убийство русской литературы». Статья его, вышедшая в июле 21-го, прямо накануне смерти Блока и расстрела Гумилева, и вот прямо под таким названием «Убийство русской литературы», просто пророческий тоже, даже какой-то текст, так что, конечно, и у позднего Чернова, конечно, тоже есть. И вот нужно просто вам открыть, он в интернете есть, он находится, его можно скачать, там огромное количество позиций, там несколько сотен позиций, вот полная библиография Виктора Чернова.
По поводу Итана Филов, дело в том, что там был Георгий Чулков.
Конечно.
Очень крупная фигура, который делал доклад Данте и Пушкин, я его публиковала тоже. То есть это была грандиозная вообще организация.
И последний визит Блока в Москву как раз с итальянским циклом, он у них и читал в этом обществе, да. «Ло студия Итальяна Димоска» она называлась, эта организация, да. Да, вот здесь как раз в книге, книга заканчивается замечательно, это тоже очень замечательная традиция, редакции, наверное, Елены Шубиной, да, благодарности составителям. И здесь упоминается, наряду вот с разными замечательными членами семьи Черновых, тоже по моей просьбе были выражены благодарности Лии Абрамовне Должанской, вот коллеги по мемориалу, с которой мы работали над этим проектом. Мы, собственно говоря, занимались каталогизацией вот материалов Пешкова и фонда Политического Красного Креста, и фонда Помполита. Это два архивных фонда, вот здесь неподалеку, по соседству, на Большой Пироговской, в Госархиве Российской Федерации, в ГАРФе, да, вот мы занимались каталогизацией, потому что архивы-то Пешкова не сразу поступили туда же, в сговор СССР, да, но это было все, лежало под спудом. Это лежало под спудом много-много лет, как в 1937 году, в 1938, точнее, после ликвидации этих организаций это поступило вот, в архив, и пролежало вплоть до перестройки, потом долгое время еще шел процесс рассекречивания этих документов. Открыты-то они были только в 90-е годы, но они не были никак приведены в порядок. Нужно было составить к ним элементарный научно-справочный аппарат, НСА, то, что как называют архивисты. Вот мы этим и занимались, потом сами уже профессиональные архивисты тоже это продолжили, и фонды-то сейчас они доступны, там тоже много найти можно изюминок. Я там находил, когда я только впервые туда залез, там, пожалуйста, там Андрей Белый там пишет за арестованную жену, там, за клад Васильевича, там Ахматова опять же пишет там за кого-то, там, и т.д. ТП, там можно там просто там за Виталия Бианки там пишет целая группа там ленинградских писателей, там кто-то только не подписал это письмо, и Пешкова вытягивает тогда Бианки ссылки, таких там масса вот и литературных таких и очень интереснейших документов тогда, кроме сапог Чернова, тоже находились, да. А кроме того, вот очень нам оказывала, вот консультант Лия Абрамовна оказала, она предоставила ценные документы для комментариев, и Григорий Семенович Кан, который сейчас является сотрудником архива, сотрудником ГАРФа, вот, и он читал эту книгу, тоже очень известный, замечательный специалист. Григорий Семенович, это вам микрофон. Как угодно, наверное. Как вам удобно, наверное, да. Выступление, наверное, лучше. Ну, лучше выйти, наверное, да.
Да. Сколько времени дается?
Ну, давайте 5 минут.
Приготовь. А будет поменьше. Даша. Забыть.
Можно сесть рядом с Ярославом.
Там
забава. А я здесь стою.
Неудобно.
Просто для камеры лучше, чтобы вы были записи.
Так, прямо в микрофон.
Да?
Наверное.
Так, ну я ж стараюсь побыстрее. Но я что хотел сказать, что вот книга Ольги Викторовны Черновой-Андреевой, она вот чем интересна, что она дает такие портреты очень живые. Иногда еще портреты, там девочка маленькая встречается там с Натальей Климовой, ей 9 лет. Тем не менее, очень живой такой яркий портрет. И вот эти портреты, они вот очень производят сильное впечатление, просто как какие-то зарисовки вот эпохи времени, вот людей. Ну вот приведу примеры. Вот фигура Синицына, у которого жили Черновы. Фигура отталкивающая, отвратительная. Вот прямо вот портреты. Вот его, он был недоволен, что его тепло от него... печки идет в комнату, где живут Черновы. И вот прямо, так сказать, это для него совершенно жутко, не иметь, потому что вы не имеете права пользоваться моим теплом. И вот он начинает просто выражать ненависть к этой семье, что они пользуются его теплом, его печкой. А потом он готов донести, когда они пришли к нему забирать вещи, потом он готов был донести в домоуправление, что вот у него... Дети Чернова живут. В общем, вот такой вот эпизод, зарисовка, просто такой отвратительной совершенно фигуры, причем он сам СССР, но вот он так себя ведет. Вот такая зарисовка. Потом что еще? Ну вот, я хотел проиллюстрировать серию зарисовок. Очень яркая вот на странице с 31-й.
Микрофон был.
Очень яркая на странице с 31 по 34 зарисовка фигуры Даши Кронштадтской, она же Юлия Зубелевич. Так сказать, высокая, худая, с удлиненным лицом и впалыми щеками, она своей внешностью воссоздавала облик крестьянки первых веков или святой. Ее светло-зеленые глаза выражали нежность и печаль. В ней не было ни суровости, ни строгого отношения к другим. Но это немножко слащаво, но в целом зарисовка такая подробная, большая и очень ярко показывающая фигуру Юлии Зубелевич, совершенно совпадающая с воспоминаниями других о ней людей. Она у меня проходит в моей книге «Грозя бедой преступной силе». Ну вот. Потом, что еще? Ну вот няня, фигура няни детей, Прасковья Никифоровна Никифорова, тоже очень яркий персонаж, очень, так сказать, яркий образ, очень такая, она их воспитала. Зарисовка, вот, так сказать, няни. Но вот у няни было большое чувство юмора, она была зачинщицей всяких шуток и затей, любила подстроить что-то смешное, всегда обманывала взрослых и детей 1 апреля. Но веселье ее было добрым и никого не обижало. Очень, в общем, сильное. Очень много о няне она пишет.
Про одежду прекрасная зарисовка, да?
Да, сейчас я как раз хотел. Ну вот, что еще? Да, вот Азеф, это, я думал, Ярослав скажет, что играя в карты, они боялись Фигнер, который осуждал игру в карты.
Нет, я про няньку, про Азефа имею в виду.
А что она не,
реакция няни,
не когда... нравилась.
Нет, что подумала, что шпик пришел, что Филеров там рядом.
Да, да, какой-то шпик пришел, нянечка, видно из полиции, шпиковская рожа. Да, что ей не понравился Азеф. Тут еще зарисовка, как Азеф выдал, что играют Черновы в карты. И, так сказать, выдал Фигнер. И Ольга Чернова, мать, автора воспоминаний, сказала, что как вам не стыдно, да вы настоящий провокатор. И Азеф залился своим инфернальным смехом. Провокатор, провокатор, повторял он между спазмами хохота. Вот такой вот эпизод. Показал свою натуру, в общем, Азеф. Ну, никто же все равно ничего не понял. Все-таки актер он был хороший. Потом что? Ну вот очень яркие о Наталье Климовой, о которой у меня посвящена книга, но я это цитировал в книге. Вот такая зарисовка, но тут много о ней пишется. Она была красива, темные волосы окамляли ее очень русское лицо и спадали сзади же тяжелым узлом. Синие глаза смотрели прямо и открыто. Высокая и статная, она была темпераментной и полна жизни. В облике было что-то народное, простое, к ней подходило описание русской женщины Некрасова. Красавица миру на диво, румяна, стройна, высока, во всякой одежде красива, во всякой работе ловка. Вот такое зарисовка, но тут подробно о ней много говорится. И вот таких зарисовок очень много, они создают определенные образы. Ну вот Плеханов, значит, зарисовка такая, что вот... Уклад жизни Плеханова. Выход к обеду у Георгия Валентиновича сопровождался особой торжественностью. За столом все с уважением хранили молчание, ожидая, что Плеханов начнет разговор. Вот такая вот какая-то чопорность этого дома Плехановых.
И барственность.
Да, такая, ну правильно, Ярослав говорит, барственность. Но образ Иды Самойловны Сермус, это такая фигура, создается, так сказать, образ отталкивающей очень фигуры, притворяющейся другом, в действительности совершенно, так сказать, с другими намерениями. Через всю книгу проходит неприязнь автора воспоминаний к Иде Сермус. Но это и понятно, это Сермус увела Чернова из их семьи. Но тут следует, правда, сказать, Виктор Михайлович, о чем в книге не говорится, что Виктор Михайлович Чернов был вообще парнем большой. И он в свое время, развелся с первой женой довольно резко, так сказать, по его инициативе. То есть он очень был увлекался женщинами, и, конечно, ни одна Ида Самойловна виновна в том, что он ушел из семьи. Ну, да, надо бы сказать.
Но Ида Самойловна это пишет, что он был устроен так, чтобы он дал ей сердце. Как только они там разошлись от пути, там в этих нелегальных испытаниях, раз, и тут.
Ну да, но тем не менее, как-то, так сказать, Ида Самойловна, об Иде Самойловне очень негативный, ехидный, такой иронический отзыв. Но вот описание аграрных волнений 17-го года, вот, самосуд произошел среди крестьян, распространился слух, будто владелец имения поспешил продать его иностранцу до начала раздела земли. Гневная толпа крестьян ворвалась в дом, выломала двери, выбила окна и сбросила метель небес террасы. Затем был пущен огонь, и спрятавшийся в подвале управляющий сгорел среди общего пожара. И такие случаи еще были. То есть, в общем, из этого видно, хотя она не критикует взгляды собственного приемного отца, но, в общем, народ, конечно, был и сильно идеализирован СССР. Эти события в 17 году были довольно массовым явлением, и, конечно, народ был сильно идеализирован СССР, хотя тут не делается такой вывод, но его можно сделать самому. Ну что еще? Ну вот очень яркий образ, как Владимир Михайлович Чернов, брат Чернова, тонкий образованный человек, фактически помешался после того, как его арестовали, он содержался в тюрьме ЧК, ему все время было голодно, он все время хотел есть. Вот как бы психологическое влияние тюрьмы, уже чекистской тюрьмы, тоже очень яркий образ. На 132-133 странице тоже такая зарисовка. Ну вот, что еще? Ну вот, добрые люди. Случилось чудо в тюрьме. Молчаливая девушка с темными волосами, взятая по финскому делу, неожиданно обратилась ко мне. У меня продолговатая подушка, вы можете лечь с одной стороны, я лягу с другой. В результате Ольга Чернова, это первый ее арест, она смогла заснуть. Вот проявление доброты. Ну вот очень яркий эпизод, это печаталось везде, но тем не менее, как Юлия Зубелевич, Даша Кронштадтская, ушла из засады. Ушла из засады. Когда была засада? Уходите скорее, у нас засада. Викти ушел, никто не арестован, сказала Наташа Чернова. И Юлия Зубелевич смогла сбежать. Тоже вот такой эпизод. Их эпизодов тут очень много, они создают такой аромат книги. Они очень живые, эти эпизоды. Очень живые. Ради них и следует читать. Но вот Ия Денисевич, родственница некровная Леонида Андреева, как она приходит в камеру, будучи чекисткой, пытается убедить, сообщить ей, где прячется Виктор Чернов. И вот тут такой эпизод, да, как ей отказывают, и вы служите в ЧК. Ну вот, тоже такой вот на 208-209 странице, такой яркий эпизод. Потом эпизоды барства большевиков, вот этот самый Стеклов, как он вместе с женой беснуется на любимые детьми, где в детской колонии, где работает сестры Чернова, любимые детьми собаку. И его жена кричит, что собаку надо убрать, она ужасно тявкает, мне эта тявка не спать не дает. А потом Стеклов в ответ на возражение Ольги Черновой кричит, впадает в ярость и кричит, я убью вашу собаку, можете жаловаться кому угодно. И Ольга Чернова ехидно спрашивает Стеклова, вам не доводилось читать Муму Тургенева? И как Стеклову это сравнение не понравилось. А Стеклов был далеко не худший большевик, он был автор очень хороших научных исследований об Акунине и о Чернышевском, особенно об Акунине, который до сих пор сохраняет свое значение, он был далеко не худший большевик.
Как главред известий. Главред известий.
Сразу большевиком стал, в 17-м не был большевиком.
Но он по мере перехода власти большевиков становился большевиком. Да, но во всяком случае вот барство такое очень яркое. То есть очень много вот этих, вот я к чему говорю, немножко превысил время, очень много ярких зарисовок, эпизодов, показывающих людей, показывающих их характеры, показывающих вообще жизнь того времени. И они очень много показывали мне, они показаны свежими глазами юной девушки или даже девочки. И они очень ярко говорят об эпохе, о людях, о времени. Я еще не привел трусливого Фрейфельда. Казалось бы, человек был народоволец, был на каторге, выведен как замечательный доктор у Якубовича. А вот в 19-м году он проявляет трусость, отказывается взять рукопись Чернова на хранение. Вот так был перепуган. Кстати, хотел сказать такую вещь. Замечательные примечания сделаны, но в случае с Фрейфельдом ошибка. Он умер не в 39-м, а в 36-м. В 36-м году, если будет книга переиздаваться. И еще Юрий Зубелевич. В тексте сказано, что она вернулась с Черновыми в 17-м году, в 17-м году, а в комментариях, в справке о ней, повторена неточная информация такой следовательности итальянской о Католе, что она вернулась отдельно в 16-м году. Конечно, Ольга Чернова сообщает более точную информацию, что она вернулась именно с ними, а Католе не точно написала. Но вот, но вообще примечания и именно указатели замечательные. Это вот, вот я выступил в духе Дмитрия Исаевича, который обычно всех подмечает малейшие блохи. Я тут две блохи подметил, но это исключение, так как указатель замечательный. Ну вот, в общем, советую всем читать эту книгу, покупать ее, читать. Она, ее читать большое удовольствие, хотя описывается трагические события. И там масса вот ярких образов, очень-очень виден аромат эпохи, аромат времени, очень видны люди как таковые, их черты характера. В общем, очень советую всем покупать и читать эту книгу. Все, извините, я превысил
время. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Мне кажется, на этой ноте как раз следует и завершить нашу презентацию. Если будут какие-то вопросы, их можно задать уже лично. И книги также здесь можно будет приобрести и подписать их у научного редактора. Спасибо всем еще раз. И спасибо Литературному музею за возможность сегодня поговорить об этой книге. Спасибо.
Спасибо, Татьяне Стояновой. Спасибо всем, кто пришел. Приходите.